Уважаемые участники 29-х международных образовательных чтений, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимые представители государственной власти, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Этими пасхальными словами я сердечно всех вас приветствую, кто собрался сегодня в этом зале, и всех, кто присоединился к нам благодаря трансляции из других аудиторий Москвы, из иных городов России и зарубежья. Наверное, никогда еще в почти 30-летней истории образовательного форума не было такой ситуации, когда год, прошедший между чтениями, внес столь значительные изменения в жизнь нашего общества. Промыслительно сложилось так, что прошлые чтения, посвященные 75-летию Великой Отечественной войне, предварили испытания минувшего года. Вспоминая жертвенный подвиг народа в тяжелейший военный период, мы имели возможность осознать, что нынешнее испытание пандемии не идет в сравнение с той бедой. А терпение, которое нам надлежало проявить, можно сказать, легкий отзвук огромного напряжения душевных и физических сил, пережитого нашими предками. Конечно, терять близких и волноваться за их здоровье всегда тяжело. Но все же постигшее мир испытание преподало людям немало важных уроков. Мы смогли в полной мере прочувствовать, сколь важны солидарность, взаимная поддержка и помощь. Какое значение приобретают в этих непростых условиях такие добродетели, как послушание, жертвенная любовь к ближним, самоотречение, терпение, смирение. Человечество увидело, что нельзя полагаться на кажущуюся стабильность и безопасность мира, на достижение технического прогресса, которые вдруг оказываются бессильными перед новой бедой. Но, думаю, особенно важно то, что мы осознали и прочувствовали ценность того, к чему уже стали, увы, нередко относиться с привычкой, к возможности свободно посещать богослужения и приобщаться святых христовых тайн. Скажу больше. Парадоксально, но во время самоизоляции мы стали чем-то даже ближе друг к другу и почувствовали ценность общения. Большим утешением для многих стали организованные трансляции храмовых богослужений. И священнослужители, и миряне делали все для того, чтобы не разрушилось молитвенное общение между людьми, чтобы не было утрачено духовное единство. Уверен, что пережитый ценный опыт войдет в историческую память нашего народа. И надеюсь, что мы сможем извлечь из него немалую пользу на будущее. Однако мы стали, к сожалению, свидетелями разделений. К мерам, предпринимаемым государством и церковью ради сохранения жизни и здоровья людей, порой относились как к посягательству на личную свободу или едва ли не отступлению от канонов. Некоторые даже отрицали само наличие нового вируса, вплоть до тех пор, пока не встречались с болезнью и смертью лицом к лицу. Мне приходилось убеждать людей, что вирус – это реальность. И можете себе представить, что даже слова патриарха не вызывали немедленного согласия. Чувствовалось, что где-то внутри у людей существует убежденность, что все это миф, что это откуда-то специально к нам прилетело для того, чтобы ограничить нашу свободу и создать более трудные условия нашей жизни. При этом опасения верующих, связанные с введением в обиход цифровых идентификаторов и различных систем автоматизированного принятия решений, безусловно, вполне оправданы. А почему мы сейчас говорим об этом? Потому что в сознании некоторых людей введение такого рода идентификаторов связывается с реальным опасением о том, что через такого рода механизмы может быть значительно ограничена человеческая свобода. И когда сам вирус привел к ситуации, когда свобода стала ограничиваться, то в сознании некоторых тема идентификаторов и тема неожиданно свалившейся на нас пандемии связались воедино. Обработка личных данных – сфера, требующая особого контроля со стороны общества. Однако церковь напоминает своим верным чадам, что никакие технические средства не могут установить всесторонний контроль за человеком. Существует сфера, в которую ни при каких обстоятельствах нельзя проникнуть извне. Это наша духовная жизнь. И позвольте мне вспомнить наш исторический опыт, включая тяжелое положение церкви в нашей стране. Вот тот самый опыт, который связан с оказанием огромного психологического и часто политического давления на верующего человека, этот опыт свидетельствует о том, что никакое давление не способно проникнуть в глубину нашей духовной жизни, не способно поработить наш разум и наше сердце. В годы испытаний мы вспоминаем истинных воинов Духа. Их деяния и через века остаются примером, укрепляющим нас духовно, призывающим быть верными Богу и Отечеству. Именно такой личностью является святой благоверный князь Александр Невский, 800-летию со дня рождения которого посвящен наш нынешний форум. Выдающийся российский историк Сергей Михайлович Соловьев так оценил деятельность святого князя. «Соблюдение русской земли от беды на Востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на Западе доставили Александру славную память на Руси, сделали его самым видным историческим лицом в нашей древней истории». И, наверное, не случайно, когда возникла идея определить личность историческую, которую можно было бы отождествить с Россией, назвать именем России, то этот конкурс выиграл, если так можно сказать, Александр Невский. Хотя было очень много достойных исторических личностей. Я участвовал в этой захватывающей процедуре. И могу сказать, как менялось отношение людей, даже тех, которые отстаивали другие имена. Как менялось в пользу Александра Невского. И ведь никто никого не принуждал. Но образ великого князя, святого и полководца, государственного деятеля и действительно великого патриота, он не мог оставить безразличными никого, кто участвовал в этом конкурсе. И голоса были отданы за святаго благоверного князя Александра Невского. Не буду повторять многократно сказанные слова о жизни и подвигах святаго благоверного князя. Его образ – это образ князя, жертвенно послужившему своему народу, увенчавшего свой жизненный путь принятием монашеского образа. Этот образ стал для многих последующих поколений наших соотечественников примером для подражания. Масштабность личности святаго благоверного князя и величие исторической миссии его заключается не столько в одержанных им победах, сколько в том выборе, который он сделал для своей страны и в русле которой протекала дальнейшая история и развивалась культура и национальная жизнь России. Он сумел утвердить наш цивилизационный путь, как путь особый, не сливающийся ни с Западом, ни с Востоком. Это своего рода средний, царский путь, основанный на традициях православного мировоззрения, которое соединено с жизненным укладом и национальной культурой русского народа. Храня благодарную память о подвигах святого князя, наш народ посвящал ему монастыри, храмы и часовни в России и в других странах мира. И сегодня в рамках программы строительства православных храмов в Москве в честь Александра Невского уже возведено 3 храма и 1 храм строится. Полагаю, что особое внимание государственных структур и общественных институций должно быть обращено к местам, неразрывно связанным с именем великого князя. Это к Переславлю-Залесскому, Великому Новгороду, Владимиру, Городцу, где он совершил свой земной путь. И, конечно, одним из важнейших центров, к которому обращены наши сердца с молитвой к святому, является Свято-Троицкая Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге, где с 1724 года почивают его святые мощи, торжественно перенесенные из Владимира, как мы все знаем, императором Петром I. Я хотел бы поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за его внимание к нуждам Лавры, одного из важнейших не только духовных, но и культурно-исторических и просветительских центров России. Александро-Невская Лавра – это то место, с которого начался Петербург. И ведь это тоже символично. Со святого места, с места почитания великого князя, стала созидаться северная столица России. С течением времени народное почитание святого князя не угасло, а только росло. Особенное отношение к Александру Невскому, конечно, у российских военнослужащих, считающих его своим небесным покровителем. В прошедшем году, кстати, икона благоверного князя, которая была написана специально для главного храма вооруженных сил России, собора во имя Воскресения Христова, была принесена в десятки храмов в городах по всей России, и тысячи верующих военнослужащих смогли поклониться почитаемому образу. Убежден, что активная деятельность военно-просветительского центра при главном храме вооруженных сил принесет благие плоды в деле воспитания защитников Отечества. И дай Бог, чтобы плоды эти были достойны великого святого. Говоря о защитниках Отечества, нельзя не обратить внимание на наше казачество с его самобытной культурой. Находясь на рубежах великой страны, они своей жизнью свидетельствовали о верности православию и о любви к России, к родине. Оказавшись на чужбине после трагедии 20 века, напомню, что сегодня потомки казаков проживают более чем в 40 странах мира. Казаки стремились сохранить свои традиции, строили храмы, воспитывали детей в православной вере. Тем более и в наших странах важно всемерно способствовать воспитанию казачьей молодежи как верных защитников веры и Отечества. Ну, а теперь я хотел бы сказать несколько слов о чем-то другом, которое прямо как-то не имеет вроде отношения к той теме, над которой мы размышляем. Но об этом нельзя не сказать. Я имею в виду события, которые произошли в Казани. Без преувеличения эти события потрясли страну и вызвали, как мы все знаем, болезненную реакцию в обществе. В последовавших многочисленных комментариях справедливо подчеркивалась необходимость обратить внимание на усиление охраны школьных зданий, на недопустимость проникновения в школы незнакомых лиц, на обеспечение школ необходимым оборудованием, которое помогало бы осуществлять контроль за происходящим как внутри, так и снаружи зданий. Но недостаточно, кажется, было обращено внимание на самое главное, на тот нравственный климат и на ту систему ценностей, под влиянием которых воспитывается сегодня значительная часть детей и молодежи. В биографии, кстати, молодого преступника ведь не содержится даже намека на какие-то особые обстоятельства, которые могли объяснить бы тот цинизм и ту жестокость, с которым было совершено злодеяние. Действительно, откуда же эта безовщина в душе ребенка? Да оттуда же, откуда в душе соответствующего героя Достоевского? Если Бога нет, то все дозволено. Если Бога нет, то очень часто это место занимает другая могущественная сила, способная бросить человека и на совершение преступлений, и на самоубийство, и на все то, что губит не только тело, но и душу. Сказанное не означает, что нерелигиозный человек потенциально опасен. Совсем нет. Но сказанное означает, что если нет сдерживающих религиозных факторов, если молодой человек не получил религиозного воспитания, то, во-первых, необходимо, по крайней мере, хотя бы познакомить его с присутствием таковых факторов в истории и культуре своего народа. И во-вторых, и это гораздо более сложная задача, ограничить влияние на детей и на молодежь, не побоюсь этого слова, тлетворного воздействия извне. Кстати, это воздействие может быть не только секулярно-атеистическим, но и псевдорелигиозным. И мы знаем, в какие страшные путы попадают люди, связывающие себя с различного рода мистическими культами, сектами. Время от времени, в том числе и телевидение, показывает нам зловещие кадры того, как псевдорелигиозное воздействие на человека приводит к умопомешательству, к суицидам, но и ко многим правонарушениям. Затронув тему воспитания и образования, хочу призвать всех, от кого это зависит, оказать всю возможную поддержку школе. Мы все прекрасно понимаем, что от школы, и не в последнюю очередь от ее дошкольного, начального и среднего звена, зависит формирование личности, а значит, будущее Отечества. Поэтому в фокусе внимания всех, кто ответственен за образование и воспитание молодежи, должна быть не только подготовка молодежи к профессиональной деятельности, о чем сейчас много говорится, но и культура, и здоровье детей, без чего невозможно решение демографических проблем, а значит и развитие городов, сел, наших умирающих деревень, особенно в российском Нечерноземье. Хочу обратиться к православным педагогам, традиционно составляющим наибольшую часть аудитории наших образовательных чтений. Сегодня основная задача педагога, будь то преподавание основ православной культуры в школе или работа в православной гимназии или воскресной школе, это сформировать у детей прочные духовно-нравственные ориентиры, руководствуясь которыми бы наши молодые сограждане могли усваивать в том числе и героические примеры из прошлого, подобно примеру святаго князя Александра Невского. Ну и, конечно, достойно отвечать, как мы теперь говорим, на вызовы современности. Безусловно, важно в связи со сказанным становится полноценная подготовка учителей православной культуры. К сожалению, до сих пор этому препятствует целый ряд причин, и среди них – и продолжение преподавания курса «Основ религиозной культуры и светской этики» в экспериментальном формате и отсутствие возможности полноценно представить этот предмет на всех ступенях образования и не только в течение одного года в начальной школе, или и отсутствие каких-либо иных возможностей системно ознакомить школьников с духовными основами богатейшей культуры нашего народа. Все это до сих пор ограничивало возможности полноценной подготовки педагога-предметника. Считаем, что ситуация должна измениться. К этому призывает и родительское, и педагогическое сообщество. Это позиция Русской Православной Церкви и, как мне известно, других традиционных религий России. Еще раз подчеркну, подготовка учителей религиозных культур должна осуществляться при участии религиозных организаций. Понимание культуры немыслимо без понимания духовных корней, питающих эту культуру. А значит, педагог, в том числе учитель начальных классов, должен обладать и необходимым объемом богословских знаний и, желательно, собственным опытом соприкосновения с религиозной традицией. Убежден, что многие актуальные проблемы можно разрешить во взаимодействии, в открытом и доверительном диалоге церкви, родительско-педагогического сообщества и органов государственной власти. Так, в частности, особое место среди таких вопросов занимает озабоченность возможностью перевода системы образования едва ли не полностью в дистанционный формат. Со своей стороны полагаю, что дистанционный формат, возможный в качестве исключительной меры в условиях ограничений, связанных с пандемией, не может быть призван нормой в обычной жизни. Важным являются и вопросы реализации нового закона о воспитании, вступившего в силу в начале этого учебного года. Я выражаю сердечную благодарность президенту страны Владимиру Владимировичу Путину за эту законодательную инициативу, нормативно закрепляющую важность воспитания на основе традиционных культурных и духовно-нравственных ценностей. Разработанная Российской академией образования примерная программа воспитания представляет пространство для взаимодействия традиционных религиозных организаций и органов управления образованием в регионах. За минувшие годы образовательные чтения зарекомендовали себя как одна из важнейших площадок церковно-государственного и церковно-общественного диалога. Отрадно, что в конце прошлого года, несмотря на тяжелые условия, вызванные пандемией, в большинстве российских епархий, а также за рубежом, в том или ином формате, состоялись мероприятия регионального этапа рождественских чтений. В рамках регионального этапа во многих епархиях, как известно, прошли местные парламентские встречи. Сердечно благодарю епархиальных архиереев и руководителей законодательных собраний регионов за усилия по укреплению взаимодействия и сотрудничества в этой важной сфере и церкви, и государственной власти. В этом году мы отметили 30-летие Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Совсем недавно работу возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. Хотел бы пожелать ему помощи Божией в трудах на этом поприще и поблагодарить его предшественника, владыку митрополита Меркурия, приложившего немало усилий для развития системы православного образования. Благодарю также всех работающих ныне и работавших прежде сотрудников отдела. Ведь за 30 лет был пройден непростой, но весьма важный путь по организации управления в общецерковном масштабе системы религиозного образования. Вспоминаю, с чего все начиналось, с самых крохотных шагов. Однако, несмотря на многие добрые и важные свершения на этом пути, на многие принятые документы и рекомендации, методические пособия, некоторые вопросы все же остаются нерешенными. Вновь я хотел бы обратить внимание на важность открытия в епархиях православных детских садов. Об этом говорю регулярно, но, к сожалению, не все преосвященные откликаются на эти призывы. Вынужден отметить невнимание к вопросам конфессиональной аттестации действующих школ и гимназий, также в ряде епархий. Гимназии, которые позиционируют себя как православные, но, не хочу употреблять резкого слова, хотя оно на языке крутится, скажу, саботирующих требования федерального законодательства о необходимости аттестации. Очень важно формировать на приходах систему просвещения детей и взрослых с учетом актуальных рекомендаций, которые даются отделам, не как бы цепляясь за ставший для многих привычный урочный формат в воскресных школах. Хотел бы призвать епархиальных архиереев обратить особое внимание на эти вопросы. С радостью хотел бы отметить возросшую активность молодежи в церковно-общественных проектах. Десятки тысяч молодых волонтеров, в том числе в рамках церковных инициатив, оказывали и оказывают помощь нуждающимся, особенно в социальной сфере, многодетным семьям, старикам, инвалидам, больным. Сердечно благодарю всех, и молодых, и опытных медицинских работников, которые самоотверженно исполняют свое служение в тяжелейших условиях пандемии. Примечательно, что многие молодежные, военно-патриотические и спортивные организации, действующие в епархиях, избирают своим покровителем именно святаго благоверного князя Александра Невского. Проводится немало спортивных мероприятий, посвященных памяти благоверного князя. Это способствует утверждению среди молодежи традиционных духовно-нравственных ценностей и популяризации здорового образа жизни. Коснувшись темы социальной деятельности, замечу, что важным аспектом этого служения церкви по-прежнему остаются помощь беременным женщинам и матерям с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию, а также профилактика абортов и поддержка детей-сирот и, конечно, людей с инвалидностью. В настоящее время в разных епархиях Московского патриархата действует 209 церковных центров гуманитарной помощи и 75 приютов для мам. Особенно востребованной эта помощь оказалась в период пандемии, когда людям порой не хватало средств даже на продукты питания. Такие центры и приюты должны быть в каждой епархии. Именно они стали точкой опоры для людей, оказавшихся в период кризиса в стесненных условиях, особенно в маленьких городах и поселках. Прошу в рамках профильных мероприятий нынешних чтений рассмотреть вопросы организации необходимой помощи инвалидам, людям, подвергающимся вредным зависимостям, а также бездомным и детям-сиротам. Очень важно сформулировать рекомендации по поддержке прихожан, которые участвуют в семейном устройстве людей, в наставничестве, в организации гостевого режима, в опеке и в усыновлении. Попутно отмечу, что в настоящее время активно работающих, аккредитованных и лицензированных государством школ приемных родителей пока всего две – в Москве и в Санкт-Петербурге. Готовится к открытию таковая в Екатеринбурге, но этого, согласитесь, крайне мало. Важным направлением социального служения становится сопровождаемое проживание людей с инвалидностью. К сожалению, у волонтеров и всех, кто заботится об инвалидах в интернатах, нет никаких правовых оснований для того, чтобы отстаивать интересы и права этих людей, которые ведь нередко нарушаются. Достаточно давно в Государственной Думе находится законопроект о распределенной опеке, разработанный сообществом благотворительных организаций в сфере помощи людям с инвалидностью Русской Православной Церковью, которая его всячески поддерживает. Мы надеемся, что этот законопроект все-таки будет принят. Нуждается в правовом регулировании такая сфера церковно-государственного взаимодействия, как миссия тюремного служения. В учреждениях уголовно-исполнительной системы действует свыше 640 храмов и часовен и более 390 молитвенных комнат. В стадии строительства находятся еще 40 храмов. Благодаря соглашениям, подписанным на федеральном и региональном уровнях, для осужденных действуют регулярные программы духовного просвещения, включая дистанционные формы, проводятся культурно-просветительные и иные мероприятия, организованные при участии епархиальных отделов тюремного служения. Ежегодно проводимый конкурс «Всероссийский смотр религиозной деятельности осужденных» под названием «Нечислом, а смирением», в рамках которого в 2020 году прошел конкурс православной живописи, посвященный 800-летию святого благоверного князя Александра Невского, позволил сотням его участникам более глубоко осмыслить роль, значение благоверного князя в истории нашей страны. Работу с заключенными надо развивать, обращая особое внимание на вторичную профилактику правонарушений. Забота о человеке может проявляться ведь в разных формах – молитва, посильная материальная помощь, участие в духовно-просветительных мероприятиях, ну и так далее. В Русской Православной Церкви наработан большой опыт помощи тем, кто в узах. При желании каждый может принять участие в этом направлении церковной работы. Еще одним важным направлением деятельности церкви является попечение об укреплении института семьи. Мы являемся свидетелями глобального кризиса семейных ценностей. В жизнь внедряются технологии, которые могут уничтожить человеческое достоинство, превратить семейные отношения ребенка в товар, который можно купить, продать, подарить. Не может не вызывать беспокойство рост числа технологий, которые предусматривают модификацию природы человека, трансгуманизм, искусственное размножение и так далее. Все это требует взвешенной правовой и нравственной, а также богословской и социологической оценки. Любая технология, какой бы полезной, совершенной и умной она ни была, может стать опасной в том случае, если люди, владеющие ею, не имеют моральных ограничений. С каждым годом давление на семью растет. В минувшем 2020 году исполнилась печальная дата – 100 лет со дня легализации абортов. Сперва в СССР, а затем во многих других странах, что привело к миллионам жертв и страшным демографическим потерям. Происходит либерализация законов по разводам, однополым союзам. Давление на семью направлено не только на то, чтобы допустить то или иное отклонение от традиционных норм, но и то, чтобы сделать нормой эти отклонения. И в первую очередь в сознании молодежи. Общество загоняет себя в ловушку правовых противоречий. Если мы отказываемся от смертной казни, признавая неприкосновенной жизни, то почему считается допустимым аборт и эвтаназия? Ведь и там уничтожается человеческая жизнь. Церковь, кстати, многократно высказывалась по так называемой ювенальной юстиции и борьбе с семейно-бытовым насилием. Хочу сейчас сказать несколько слов. Мы не отрицаем необходимость защиты слабых, принятия государством мер по их защите, но считаем недопустимым создавать государственные и общественные структуры, которые под этим предлогом получают право и возможность контролировать личную жизнь человека и грубо вмешиваться в семью. Необоснованное отобрание детей есть та черта, которую нельзя переступить. Это красная черта. Несправедливо, что законы, инициативы в этой области продвигаются без учета мнения и участия родительских организаций, родительской общественности и обществ многодетных семей. В то же время мы наблюдаем рост интереса к сотрудничеству и объединению усилий со стороны разных конфессий по отстаиванию традиционных семейных ценностей в жизни общества. Это не может не радовать, и мы открыты к дальнейшему взаимодействию с теми, кто готов защищать семью. И при этом я бы хотел отметить вот какое как бы специфически российское явление. Вот эти вопросы на уровне международного диалога, так называемого экуменического диалога, часто сопровождаются непониманием сторон, ожесточенными дебатами. А вот в России люди, принадлежащие не только к разным христианским конфессиям, но к разным религиям, имеют определенный консенсус. И это явление не случайное, оно проистекает из нашей истории, из течения нашей народной жизни. И мы должны благодарить Бога, что сегодня нету тех непреодолимых проблем, лежащих в социальной плоскости, в политической плоскости, которые бы не могли совместно обсуждать и которые бы не могли совместно осмыслять представители монотеистических религий и христианских конфессий в Российской Федерации. Добрым помощником церкви в укреплении нравственных основ в жизни людей является, конечно, литература. И речь не только о положительных образах семьи в произведениях современных писателей, которые находят духовную опору в православной вере. Положительным явлением стало возрождение традиции семейного чтения, которое, как мне известно, помогло многим семьям, в том числе в период карантина. Современный уровень развития православного книгоиздания дает возможность открыть для себя многообразный мир православной культуры и веры любому человеку. Помогают в этом такие общецерковные проекты, как «Патриаршая литературная премия», конкурс издания «Просвещение через книгу» и «Новая библиотека», литературный конкурс для детей и юношества «Лето Господне», а также межрелигиональная выставка «Форум «Радость слова». Важно, чтобы и сотрудники церковных книжных лавок стремились повышать уровень своей осведомленности в этой важнейшей сфере духовного просвещения, а педагоги и родители не упускали возможности направить своих детей к участию в творческих конкурсах, которые проводятся церковью. Отмечая славный юбилей со дня рождения Александра Невского, мы должны помнить о его любви к Церкви Христовой, к земному Отечеству. Стремление соблюдать правду Божию, быть честным по отношению к себе и к окружающим, нести в мир добро и милосердие. Это то, что проистекает из нашей веры, и без чего вера мертва есть. Для того, чтобы наша вера была живой и действенной, она должна включать в себя реальные проявления любви, которые могут обретать разные формы от личного участия в тех или иных важных гуманитарных проектах до хорошо организованных кампаний. Самое главное, чтобы мы были готовы делать добро. Благодарю за внимание и желаю всем вам душевного и телесного здравия и призываю на вас Божие благословение.